Волч Вунз, ступая на цыпочках, осторожно пробирался по продуваемым сквозняками коридорам, пока не достиг спальни Патриция. Ее и в лучшие-то времена никак нельзя было назвать роскошной. Обстановка ограничивалась узкой постелью, несколькими видавшими виды шкафами, да еще парой-тройкой предметов первой необходимости. Но теперь, когда полностью отсутствовала одна стена, спальня выглядела еще хуже. Сделай в темноте случайный шаг в сторону и полетишь прямо в огромную пещеру, что прежде называлось главным залом. И все же он плотно закрыл за собой дверь, словно соблюдая некий ритуал уединения. Затем столь же осторожно, то и дело бросая неровные взгляды на пропасть сбоку, опустился на колени в центре комнаты и приподнял одну из половиц. В поле его зрения показалась длинная черная мантия. Воунз сунул руку поглубже и пошарил в пыльном пространстве. Потом пошарил еще. Потом всем телом улегся на пол, засунул обе руки в расщелину и стал судорожно что-то искать. Через всю комнату пролетела какая-то книга и ударила его по затылку.
«Ты случаем не это ищешь?»
– раздался голос Ваймса. Из тени выступила фигура капитана. Воунс стоял на коленях, беспомощно хватая ртом воздух.
«Что он мне сейчас скажет?» – думал Ваймс. «Что-нибудь вроде «ты просто не знаешь, каково это» или «как ты здесь оказался» или, быть может, «послушай, я сейчас все объясню». «Жалко, у меня нет с собой заряженного и готового к бою дракона».
«Ну что ж, отлично!» – сказал Воунс. «Ты все-таки догадался! Неплохое расследование!»
«Ах да, конечно! Такой вариант тоже нельзя было исключать», – подумал Ваймс. «Под половицей!» – сказал он вслух. «Ай-яй-яй, как неразумно! Там же первым делом будут искать!»
«Знаю, но, наверное, он не предполагал, что дело зайдет так далеко».
Воунс поднялся на ноги и теперь отряхивал пыль со своего костюма.
«Ты это о ком?»
– любезно осведомился Ваймс.
«О ветеринаре. Вечно он затевал всякие интриги. Принимал участие в большинстве заговоров против себя самого. Это был основной метод его правления. Ему это нравилось. Видимо, он и вызвал дракона, а потом утратил над ним контроль. Зверюга оказалась куда коварнее его».
«А ты-то что здесь делаешь?»
«Я подумал, может, есть какая-то возможность обратить заклинание вспять или вызвать другого дракона, чтобы они передрались между собой».
«Этакое равновесие сил, да?»
«Но согласись, попробовать стоит!»
Воунс говорил с нехарактерным для него пылом. Он приблизился к капитану на несколько шагов.
«Послушай, насчет твоей должности, мы оба немножко погорячились, так что, если хочешь получить ее обратно, само собой, никаких проблем не бу...»
«Наверное, это было ужасно!»
Прервал его Ваймс.
«Только представить, что Патриций пережил. Он вызвал чудовище, а потом обнаружил, что имеет дело вовсе не с бессловесным орудием, а с самостоятельным сознанием. С сознанием, во всем похожим на его собственное. Это сознание абсолютно лишено тормозов. Знаешь, я бы рискнул заключить пари. Поначалу он, должно быть, считал, что вся эта затея во благо. Наверное, совсем свихнулся на какой-то стадии своего предприятия».
«Да!» – хрипло согласился Воунс. «Кошмар какой!»
«Эх, попался бы он мне в руки! Столько лет я его знаю и мне ни разу не пришло в голову».
Воунс промолчал.
«Беги», – произнес Ваймс тихо.
«Что?»
«Беги! Я хочу посмотреть, как ты бегаешь!»
«Я не понимаю!»
«В ночь, когда дракон спалил то здание, я видел убегающего человека!» «Помню, я еще обратил внимание, что у того человека крайне забавная манера передвигаться!» «Он вроде как мячик, все время подскакивает!» «А на следующий день я видел, как убегал от дракона ты!» И мне показалось, это было очень похоже. Так, словно оба раза бежал один и тот же человек. Почти подскакивая, будто мячик. Как будто этот человечек изо всех сил старается не отстать от своих старших приятелей. И вопрос, который ты мне задал, помнишь? Ты спрашивал, не уцелел ли кто?
Воунс равнодушно, или так ему только показалось, махнул рукой.
«Глупость какая! Разве это что-то доказывает?»
«Я смотрю, ты теперь перебрался сюда», — заметил Ваймс. «Наверное, король настоял, чтобы ты всегда был под рукой?»
«Ну, у тебя нет никаких доказательств», — прошептал Воунс.
«Разумеется, нет. Мало ли кто как бегает, мало ли кто какие вопросы задает. Ничего ведь больше нет, доказательств нет. Но даже если бы у меня было доказательство, это все равно не имело бы значения», — пожал плечами Ваймс, — «потому что некому его предъявить, и должность мне ты вернуть не можешь».
«Могу!» — воскликнул Воунс. «Могу! К тому же тебе совсем не обязательно оставаться в капитанах!»
«Ты не можешь вернуть мне должность! Ты и отбирать ее не имел права! Я никогда не служил ни городу, ни королю, ни патрицию! Я служил закону! Растлеваемому, извращаемому на все лады, но все равно своего рода закону! Сейчас же остался только один закон! Если не хочешь, чтобы тебя сожгли заживо, держи ушки на макушке. Разве при таком законе для меня есть место?»
Воунс рванулся вперед и схватил Ваймса за руку.
«Но ты можешь помочь мне!» – воскликнул он. «Наверняка есть способ уничтожить дракона, ведь должен быть какой-то способ. А еще мы можем помочь людям. Как-то направить события, смягчить самое худшее, попытаться как-то договориться!»
Пощечина, которую отвесил ему Ваймс, была настолько сильной, что Воунза аж закрутила на месте.
«Дракон правит городом!» – отрезал он. «Его невозможно направить! Его нельзя убедить, с ним нельзя договориться! И перемирия с драконами не заключают! Ты, сволочь, притащил его сюда! И теперь надо что-то делать!»
Воунс отнял руку от ярко-белой отметины на щеке.
«Что ты намерен предпринять?» —
еле слышно выговорил он. Ваймс не знал. Он перебрал множество вариантов, но единственным подходящим казался один — прикончить Воунса. Но вот так, глядя ему в глаза, он это сделать не сможет.
«Ага, вот оно! Все вы такие!» — воспрянул духом Воунс. «Кто-то пытается помочь людям, улучшить их жизнь, но вы вечно выступаете против, хотя сами не способны выдвинуть ни одного маломальски выполнимого плана! Стража! Стража!»
Он маниакально осклабился.
«Не ожидал?» —
ехидно вопросил он.
«У нас, видишь ли, по-прежнему есть стража. Правда, не очень многочисленная. Немногие идут на такую работу».
Из коридора донеслись шаги, и в комнату ворвались четверо стражников с обнаженными мечами.
«Я бы на твоем месте не стал сопротивляться», — продолжал Воунс. Это несчастные, отчаявшиеся, ни на что негодные неудачники. Но труд этих неудачников очень высоко оплачивается.
Ваймс промолчал. Вонс любил позлорадствовать. С такими типами управляться всегда легче. Старик Патриций никогда не злорадствовал и не бахвалился. Этого у него было не отнять. Если он хотел кого-то убить, то жертва узнавала об этом в самую что ни на есть последнюю очередь. А с теми, кто любит позлорадствовать, надо играть по их правилам.
«Тебе не удастся выйти сухим из воды», — сказал Ваймс.
«Здесь ты, конечно, прав. Но ведь главное — выйти, и неважно, сухим или мокрым», — усмехнулся Воунз. «Совсем сухих не бывает. Впрочем, у тебя будет время поразмыслить над этим».
Он кивнул стражникам.
«Бросьте его в особую темницу, а затем займитесь вторым дельцем».
Неуверенно протянул старший из стражников.
«В чем дело?»
«Вы того, это, хотите, чтобы мы на него напали?» —
несчастным голосом спросил тот. При всей своей тупоголовости, присущей любой дворцовой стражи, эти стражники не хуже других знали правила игры. А правила эти гласят: если стражников вызывают, чтобы скрутить одного единственного человека, то ничего хорошего это не сулит.
«Ну точно!» —
думал данный стражник.
«Герой, пропади он пропадом!»
Перспектива быть уложенным на месте ему вовсе не улыбалась.
«Разумеется, идиот!»
«Но он ведь здесь только один!» —
протянул капитан дворцовой стражи.
«И к тому же улыбается! Нагло так!» —
поддержал начальника второй стражник, стоявший чуть поодаль.
«Того и гляди, начнет бросаться подсвечниками», —
добавил третий.
«Перевернет стол и все прочее в том же духе».
«Но он ведь даже не вооружен!» —
пронзительно завопил Воунз.
«Вот от таких-то самый вред!» —
с горьким стоицизмом заметил один из стражников.
«Так и норовят подпрыгнуть и схватить древний меч с герба над камином!»
«Во-во!» —
тоном глубокого подозрения поддержал его другой.
«А потом стулья полетят, столы!» «Но здесь нет никакого камина и никакого меча, только он один! Так что взять его!» —
приказал Воунз. Двое стражников неуверенно взяли Ваймса за плечи.
«Ты ведь не станешь предпринимать ничего героического?» —
прошептал один из них.
«Просто не знаю, с чего начать», —
признался Ваймс.
«А, хорошо».
Ваймса потащили прочь. Позади него Воунс разразился безумным хохотом. Совершенно типичное поведение любителя позлорадствовать. Но в одном Воунс был прав. Плана у Ваймса не было. Ваймс действительно не удосужился обдумать, как будут развиваться события.
«Дурак я был», —
сказал он себе.
«Если считал, что достаточно сцепиться с Воунзом, и дело в шляпе».
Но интересно, что же это за второе дельце, о котором упомянул Воунз? Дворцовые стражники не говорили ни слова. Смотрели прямо перед собой и вели его все дальше и дальше, через превращенный в развалины зал, затем по руинам другого коридора. Их путь закончился у двери крайне зловещего вида. Отворив дверь, стражники бросили Ваймса в камеру и удалились. И никто, абсолютно никто не заметил тоненького, похожего на листик предмета. Мягко планируя, он опускался из сумрака под крышей. То и дело, словно семечко платана, кувыркаясь на лету, пока не приземлился на сваленные в беспорядочную кучу сокровища. Арахисовая скорлупка.